В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Часов 11:17 на часах в петербургской студии «Радио России». За режиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Владимир Изотов, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает свою работу. Здравствуйте! В Санкт-Петербурге сейчас 7 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров, относительная влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. А сейчас мы вспомним, чем день 16 апреля был отмечен в разные годы в истории разных стран мира. В 1705 году королева Великобритании Анна произвела Исаака Ньютона в рыцари. В 1797 году, 16 апреля, состоялась коронация императора Всероссийского Павла I и императрицы Марии Федоровны. В тот же день были изданы манифест о трехдневной барщине и установление об орденах. В частности, был учрежден орден Святой Анны. В 1803 году Александр I учредил Императорский Виленский университет. Ныне это Вильнюсский университет, крупное учебное заведение и научный центр, обладающий старейшей в Литве библиотекой. 16 апреля 1848 года в Австрийской империи было отменено крепостное право. Причиной этого стала буржуазно-демократическая революция 1848-1849 годов. Напомним, что в Российской империи крепостное право будет отменено 13 лет спустя. В 1863 году в этот день во Франции была спущена на воду самая большая подводная лодка 19 века – «Планжер» – «Ныряльщик». 16 апреля 1866 года в Санкт-Петербурге у ворот Летнего сада революционер-террорист Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II, но промахнулся. 15 сентября того же года Каракозов был повешен по приговору Верховного уголовного суда. В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германии, и в тот же день была принята Конституция Германской империи. А 16 апреля 1898 года в России вышло в свет первое собрание сочинений Максима Горького. 16 апреля 1905 года в России был создан первый профсоюз – Союз рабочих печатного дела. А ровно год спустя в этот день была завершена прокладка подводного телеграфного кабеля между США и Китаем. В 1912 году, 16 апреля, американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете. В 1917 году, в этот день, Владимир Ульянов Ленин прибыл из эмиграции на финляндский вокзал Петрограда. До большевистского переворота оставалось чуть больше полугода. В 1922 году, 16 апреля, состоялось подписание советско-германского Рапальского договора, в результате чего произошло установление дипломатических отношений между Советской Россией и Германией. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений. Помимо этого, Веймарская Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов советским правительством. А ровно 10 лет спустя на Ленинградском радиозаводе был налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры. 16 апреля 1934 года постановлением Центрального исполнительного комитета СССР было учреждено почетное звание «Герой Советского Союза». 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция Красной Армии, которая продолжалась до 2 мая. А в 1947 году, в этот день, в Сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил словосочетание «холодная война». Ровно через год после этого 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках плана Маршалла. Программа была названа именем госсекретаря Соединенных Штатов Джорджа Кэтлита Маршалла. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла составила около 13 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем денег по этому плану была Великобритания, получившая около 26% от общей суммы. Следующим по величине получателями стали Франция – 18% и Западная Германия – 11%. Несмотря на предложение Советскому Союзу участвовать в плане Маршалла, руководство СССР отказалось от любых форм... от любых форм помощи в рамках плана, что заблокировало участие в нем стран Восточного блока. 16 апреля 1963 года Великобритания предоставила политическое убежище пианисту Владимиру Ашкенази. В настоящее время семикратный обладатель премии Грэмми живет в Швейцарии. В 1964 году в этот день американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара. В 1970 году, 16 апреля, в Риге был открыт мемориальный музей красных латышских стрелков. Ныне экспозиция музея изменена, и он называется «Музеем оккупации Латвии». 16 апреля 1992 года в Афганистане произошло свержение президента этой страны Мухаммеда Наджибуллы. И, наконец, в 2019 году, в этот день, в Париже были завершены работы по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам. Таковы лишь некоторые из наиболее интересных, на наш взгляд, событий, произошедших 16 апреля в разные годы в разных странах. В конце этого выпуска вы услышите рубрику Марии Головановой «Энциклопедия здоровья». О причинах, симптомах, диагностике, лечении и профилактике межпозвонковых грыж расскажет врач-невролог высшей категории, заведующий 10-м отделением неврологии Покровской городской больницы, кандидат медицинских наук Петр Виноградов. Перед этим прозвучит беседа Дениса Федорова с административным директором программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» Дарьей Назаркиной. Ну а прямо сейчас...
Ради вашего блага.
Микрофон Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Артур Танян. Добрый вечер, Артур Сафарович.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. Когда следует работодателям подтверждать основной вид экономической деятельности?
До 15 апреля 2024 года юридические лица должны представить сведения об основном виде экономической деятельности в отделении Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напоминаю, на основании данной информации определяется тариф по страховым взносам на травматизм. Если данные не представлены в срок, то он может быть увеличен до максимальных размеров. Тариф страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний варьируется от 0,2% до 8,5%. Для подтверждения основного вида экономической деятельности в отделении Социального фонда следует подать заявление, справку подтверждения ОВЭД и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год. Это не касается страхователей субъектов малого предпринимательства. Оформить заявление можно дистанционно на портале госуслуг или с помощью программного обеспечения, предоставляемого спецоператорами. Страхователи также имеют возможность подать документы в клиентских службах отделения социального фонда и многофункциональные центры. После принятия документов страхователь получит уведомление об установленном размере тарифа на текущий год. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам отделения Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, позвонив по телефону 677-87-17. Звонок бесплатный.
Угу. И следующий вопрос. Что относится к предупредительным мерам по охране труда?
Да, Денис, тоже очень важный вопрос. К предупредительным мерам относятся, в частности, создание системы управления охраной труда, обеспечение безопасных условий труда работников, обучение, контроль за состоянием охраны труда, обеспечение средств индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда, проведение медицинских осмотров, режима труда и отдыха и многое другое. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве производстве и профессиональных заболеваний – одно из важнейших направлений работы фонда. На состояние охраны труда влияет не только травматизм, но и здоровье самих сотрудников, уровень их заболеваемости. В этой связи региональным отделением Социального фонда России осуществляется финансовое обеспечение предупредительных мер. Отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области компенсирует работодателям их затраты на предупредительные меры, направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. А так, например, в 2023 году на эти цели ведомства направлено более 141 миллиона рублей 303 работодателям региона. Также региональное отделение социального фонда принимает от работодателей соответствующие заявления и документы на финансовое обеспечение с начала года и до 1 августа. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователей на 16 различных мероприятий, как, например, проведение обязательных медицинских осмотров работников, приобретение средств индивидуальной защиты персонала, проведение специальной оценки условий труда работников, организация санаторно-курортного лечения работников вредных производств и предпенсионеров, обеспечение сотрудников лечебно-профилактическим питанием, приобретение аптечек, приборов наблюдения за безопасностью технологических процессов и так далее. Изначально эти мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем отделение социального фонда возмещает расходы в пределах установленных сумм. Как правило, это 20% от страховых взносов, начисленных предприятиями за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем средств может быть увеличен до 30%, если в план финансового обеспечения включается санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. С более подробной информацией можно ознакомиться также на сайте отделения социального фонда в разделе «Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний».
Угу. И следующий вопрос. Кто имеет право на получение путевки на санаторно-курортное лечение?
Право на получение государственной социальной помощи в виде направления на санаторно-курортное лечение имеют определенные категории граждан при наличии у них показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний для его осуществления, а именно инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, указанных под пунктах 1.4, пункт 1 статьи 3 Федерального закона 5 ФЗ о ветеранах, военнослужащие, служившие в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 41 по 3 сентября 45 года, не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период. Также имеют право лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» и также лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда». Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на определенных объектах, например, противовоздушной обороны, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. Также имеют право члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда. Также имеют право инвалиды, в том числе дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан.
И следующий вопрос. Как проходит очередность предоставления путевки на санаторно-курортное лечение?
В целях соблюдения равных прав граждан путевки предоставляются в порядке очередности, формируемой в соответствии с датой подачи гражданином заявления о предоставлении услуги. Предоставление в приоритетном порядке путевки федеральному льготнику, не принимая во внимание ранее зарегистрированные заявления других граждан, имеющих аналогичные медицинские показания, является нарушением прав таких граждан. Отслеживать номер в очереди на получение санаторно-курортной путевки можно самостоятельно на сайте Социального фонда России sfr.gov.ru. Необходимо выбрать свой регион, перейти в раздел «Очередь на санаторно-курортное лечение». Также нужно ввести номер СНИЛС свой для получения информации. Узнать номер очереди можно также по бесплатному номеру горячей линии Единого контактного центра Социального фонда России 8 800 1 501 предоставив оператору номер СНИЛС или обратившись лично в клиентскую службу фонда.
И следующий вопрос, он очень частый, давайте на него ответим. А можно ли получить путевку на санаторно-курортное лечение в летнее время и выбрать учреждение и направление самостоятельно?
Да, Денис, интересный вопрос. Отбор санаторно-курортных организаций производится на конкурентной основе. Участие санаторно-курортных организаций в конкурентных процедурах является их правом, а не обязанностью. Санаторно-курортные организации предоставляют путевки в летний период в ограниченном количестве в связи с загруженностью номерного фонда по путевкам, проданным по коммерческой цене, и не могут предоставить всем нуждающимся санаторно-курортное лечение только летом. Данная ситуация, к сожалению, особенно характерна для курортов Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья Кавказа. Но здесь стоит обратить внимание на то, что при оказании услуг по санаторно-курортному лечению климатический фактор имеет значительно меньше влияние, чем основные реабилитационные мероприятия санаторно-курортного учреждения, выполняемые ими в любой сезон. Поэтому сезон здесь не является ключевым фактором.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Артур Танян. Артур Сафарович, спасибо вам большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Микрофон Денис Федоров, и сегодня гость нашей программы – административный директор программы «Старший» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Назаркина. А говорить мы сегодня будем о программе «Старший». Даже давай мы напомним, что это за программа, буквально в двух словах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я с удовольствием расскажу про нашу программу. «Старшие» — это большая городская программа благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Программа поддерживает сообщество и инициативы старших, создает возможности для обучения, занятости, самореализации. Наша программа также борется с эйджизмом и меняет отношение старших к себе и своим возможностям, и в целом отношение общества к старшим. Мы стараемся вместе со старшими формировать повестку программы и предлагать разнообразные курсы, события и мероприятия для горожан.
Мы начнем с ваших ближайших проектов. А я имею в виду школу волонтеров.
Это один из самых ближайших проектов. Мы очень готовимся к запуску этой школы. И да, школа волонтеров начинает работать 18 апреля. Если вам интересно волонтерство в некоммерческом секторе, обязательно напишите нам. Форма есть в нашей группе «Старшие онлайн». Что же будет происходить? Будет 4 больших занятия. Они пройдут в самом центре Петербурга, на Лиговском проспекте. Мы познакомимся друг с другом, узнаем про фонд, про программу, поймем, зачем некоммерческому сектору волонтеры и какой же у них функционал, что они делают. И обязательно пройдем тренинг на коммуникацию. Поэтому ждем, друзья, школа начинается, присоединяйтесь.
Вы ждете волонтеров разного возраста, как я понимаю. Или все-таки вы даете предпочтение людям старшего возраста?
Мы ждем всех волонтеров, но в первую очередь старшего возраста. Почему? Потому что не так много возможностей для волонтеров старшего возраста в городе, хотя их становится все больше. И хочется побольше рассказать о волонтерстве. Обычно для студентов, например, в университетах есть волонтерские центры, и ребята больше понимают, что такое волонтерство. А вот для старших пройти школу волонтера полностью, мне кажется, это событие. Поэтому приглашаем в первую очередь старших.
Дарья, как вы считаете, разве можно за 4 занятия полностью рассказать о том, что такое волонтерство?
Я приоткрою завесу тайны. Мы не только будем рассказывать, мы еще и в самое ближайшее время будем практиковаться. То есть около месяца мы будем проходить школу волонтера. У нас будут практические задания прямо на занятиях, например, тренинг на коммуникацию или какие-то ситуации на площадке, которые могут произойти. А потом потом, в конце мая, мы будем практиковаться на большом событии. Чуть попозже расскажу, на каком же.
Какими навыками должен обладать волонтер, который захочет к вам прийти?
На самом деле у нас нет строгого перечня навыков. Это должен быть коммуникабельный человек, которому скорее интересно быть на площадке, общаться с людьми и рассказывать про программу. Хотя, если с коммуникациями, например, непросто, то мы подыщем и другой функционал для волонтеров. Волонтерский труд, он очень важен для существования и работы некоммерческих организаций. Поэтому давайте так, условие одно. Вам интересно быть волонтером? Приходите к нам.
Ваша знаменитая премия «Старший», она уже завершилась. Каковы итоги?
В этом году премия была федеральной. Мы первый раз вышли с этой премии на масштаб всей страны и поддержали лидеров старших, 35 человек из разных регионов. Конечно, много из Петербурга, Карелии, близлежащих регионов, но есть и из более отдаленных. А что будет происходить в ближайшее время? Мы расскажем про проекты наших старших. Это всегда очень увлекательно и мотивирует. Поэтому советую, приходите к нам в группу «Старшие онлайн ВКонтакте» и читайте эти истории, вдохновляйтесь примерами старших. Старшие делают сумасшедшие вещи. Они организуют театральные труппы, открывают кружки по танцам, они проводят авторские экскурсии. Очень много волонтерят и, конечно, заражают своим примером и жизнелюбием.
Как вы их награждали?
У нас было вручение дипломов онлайн. Мы все встретились и постарались рассказать кратко о проектах. Вручили дипломы, и был денежный приз в размере 20 тысяч рублей на развитие инициативы и поддержку старших.
Ну, как я понял, что в этом году вы деньги давали, и, в общем-то, не требовали отчет за них. Это была премия на развитие инициативы.
Да, вы абсолютно правы. То есть это не грантовый конкурс в полном значении гранта. Это именно премия, которая призвана найти лидеров, рассказать об их инициативе и поддержать так, как мы можем.
И сейчас давайте мы забежим немножечко вперед. 25 мая у вас состоится замечательное событие. Давайте о нем расскажем.
Это событие «Наша гордость», и это как раз то самое большое событие, на котором наши волонтеры будут практиковаться. Это фестиваль «Старшие в городе», и вы правы, он пройдет 25 мая на территории современного пространства на Васильевском острове с видом на Финский залив. Это событие, большую часть которого готовят сами старшие. Чтобы поучаствовать в фестивале и рассказать о своем проекте или сообществе, вы можете заполнить форму онлайн в нашей группе. Она размещена до 19 апреля. Времени не так много, сомневаться не стоит. Быстрее заполняйте форму, мы познакомимся с вашей заявкой и свяжемся, чтобы пригласить как участника на фестиваль. Что вообще будет происходить? Будет несколько тематических зон. Это, например, танцы и спорт, самореализация, занятость, доступная среда и многое другое. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах, заняться мягкой двигательной активностью, например, йогой или плейстиком, побывать на лекциях, потанцевать и, конечно, пообщаться с нашими старшими и с нами, с командой. А если вы еще ни разу не были на наших мероприятиях, приходите на фестиваль, берите своих друзей, родственников, внуков и обязательно знакомьтесь со всей программой сразу. Каждый год у нас новый девиз фестиваля. И в этом году наш девиз — это «Старшие — это про любовь». Сформулировали его сами старшие. И, конечно, это не только про отношения, но и про любовь к себе, про любовь к делу, к инициативе, к волонтерству и к программе «Старшие», ведь мы объединяем старших по всей стране.
У вас есть еще один замечательный проект. Он называется «Одобрены старшими». Давай вот о нем поговорим тоже.
С радостью. Мы планируем перезапустить проект в ближайшее время. Это наш урбанистический проект, когда старшие тестируют городские пространства. Что это может быть? Это может быть современный креативный кластер, торговый центр, может быть большое событие, например, городской фестиваль, галерея, улица или даже спальный район. Цель походов — это исследовать городское пространство, открыть для себя новые места, познакомиться, конечно, с новыми людьми, пообщаться и поделиться своими наблюдениями о площадке с руководителями, организаторами этого мероприятия или площадки. Выводы по итогам акции мы обобщаем и передаем владельцам и резидентам общественных пространств города.
А как они реагируют на ваши замечания и, может быть, какие-то пожелания?
Проект сейчас перезапускается, поэтому мы скоро узнаем, как они будут реагировать. Но по опыту предыдущему все реагируют нормально, потому что мы всегда даем очень конструктивную, мягкую критику, то есть то, что можно принять во внимание. Но по опыту прошлых лет реагируют вполне нормально, потому что критики от нас немного, просто замечания в мягкой форме, пожелания. То есть и дальше площадка сама решает, что с этим делать.
У вас многие проекты вновь перезапускаются, но есть у вас и постоянные проекты, такие как курсы компьютерной и смартфон грамотности. Давай мы расскажем нашим слушателям, где можно получить эти знания и задать вопросы.
Мы работаем в нескольких районах города, и вы правы, в Красносельском районе как раз проходят курсы по компьютерной и смартфон грамотности. Я отмечу, что это именно курс, где есть занятия, ты приходишь, ведешь, возможно, конспект, как в институте, делаешь домашнее задание. И с каждым курсом узнаешь все больше. То есть это цикл лекций, плюс это практика. Но самое приятное, наше чаепитие, наше общение, наша поддерживающая атмосфера, никуда это не девается, все там есть. Поэтому если хочется поглубже изучить компьютер или смартфон, обязательно записывайтесь в Красносельском районе. На постоянной основе курсы работают.
То есть это можно приехать из любого района города?
Если вам удобно, то в общем, да.
И есть у вас еще смартфон-кафе. Чем отличаются вот эти курсы от смартфон-кафе?
Вы меня поймали, это была моя следующая мысль. Обязательно рассказать, чем же отличаются курсы и смартфон-кафе. Смартфон-кафе — это наш постоянно действующий проект по цифровой грамотности. Он проходит в нескольких районах, в том числе в центре, на Петроградке, в Московском, в Кировском. Сами старшие выступают кураторами этого проекта. В чем суть? Можно прийти и задать конкретный вопрос про свой смартфон. Один вопрос. То есть не целый курс, а просто что-то не получается. Не получается работать с мессенджером. Фотографии какие-то расплывчатые. Память переполнена. Хочется заказать продукты домой через приложение, а непонятно через какое.
Или зарегистрироваться на госуслугах, допустим.
Например, да. Или в соцсетях, например. Или как-то собрать те группы, которые интересны именно вам в соцсетях. Поэтому с этими вопросами можно прийти и волонтер на месте ответит конкретно на ваш вопрос и поможет совершить то или иное действие. Если вдруг с первого раза что-то не получилось, вроде когда объясняли, было понятно, а потом пришли домой и не получается, с этим же вопросом можно прийти еще раз, никакого лимита нет. Главное — понять, разобраться и улучшить в чем-то, упростить свою жизнь. Мы знаем, что есть очень вдохновляющие результаты. Старшие, например, пользуются навигаторами легко и теперь лучше ориентируются не только в Петербурге, который скорее знаком, чем не знаком, но и когда путешествуют по другим городам или, например, слушают аудиоэкскурсии, когда куда-то уехали, гуляют, слушают аудиоэкскурсию. В общем, много каких-то интересных моментов и историй. Еще скажу, что если вы разбираетесь в технике и хотите стать волонтером смартфон-кафе, то обязательно напишите нам и приходите. Помогите старшим разобраться с их актуальными вопросами.
Еще я хотел бы поговорить о ваших онлайн и офлайн проектах.
У нас есть как онлайн, так и офлайн. Вы правы. Давайте начнем с онлайна, наверное. Почему это важное направление, почему мы его развиваем? Ответ простой. Не все могут приехать куда-то, куда им интересно. Поэтому мы с особым трепетом относимся к нашей онлайн-программе. В начале апреля мы запустили курс блогеров, где старшие учатся, как вести соцсети, как делать хороший фотоконтент, вести блог. И на самом деле они раскрываются на этом курсе. Это любимый курс старших. Отдельная радость в этом году то, что он софинансирован самими старшими. То есть частные пожертвования развиваются у нас, и старшие захотели поддержать этот курс. В онлайне можно заниматься и спортом. Как всегда, это мягкая активность, а травматичная для старших. И сейчас есть йога и танцевально-двигательная терапия. Онлайн проходят эфиры с психологом. Это не только о том, как общаться с самим собой, но и как настроить отношения в семье, как, например, выйти из конфликта с наименьшими потерями.
С детьми, с внуками.
С детьми, с внуками. Угу. Как пережить утрату. Вопросов много, сами старшие тоже могут формировать повестку, поэтому к эфирам можно присоединиться. Это, конечно, не частная консультация психотерапевта, но очень успокаивающие разговоры. Новый проект, он только-только открылся, это онлайн-игротека. Оказалось, что игротека и вообще настольные игры среди старших очень популярны. Сейчас их такое великое множество, и старшие с удовольствием изучают новые для них игры, потому что обычно все знают лото, какие-то форматы кроссвордов, домино, что-то такое. А сейчас их очень много. Даже я с удовольствием это изучаю. И вот мы подумали, что и онлайн-игротека нужна. Она проходит несколько в другом формате, то есть не нужно закупать какие-то наборы игр. Скорее решать какие-то логические задачки всем вместе. Это очень интересно, увлекательно, тепло. У нас от отличный преподаватель. Поэтому советую присоединиться. Сама с удовольствием присоединялась к эфиру.
Может быть, вам еще и офлайн какие-нибудь квесты проводить тоже?
Офлайн у нас программа «Ух!» в центре «Старшие». Мы, конечно, разнообразим программу. У нас есть игротека офлайн тоже. И знаете, я сейчас прихожу, когда к коллегам в гости, вижу, что старшие вместо чая и булки с удовольствием берут игру и просто режутся в какие-то настольные игры. А значит, что происходит в нашем центре сейчас? Конечно, физическая активность, как всегда. Это важно для старших, они это подчеркивают. У нас есть йога, у нас есть плейстик, мы танцевали сальсу. И открытие сезона — это фламенко. Когда я думаю про фламенко, я представляю женщину-испанку в длинной юбке и с красным цветком. Вот, я не одна, кто так думает. Старшие решили, что цветок очень нужен, и с этой идеей пришли к нашему руководителю клуба рукоделия и сделали себе цветы броши шикарные для выступлений. А, то есть все взаимосвязано, видите, все работает. Клуб рукоделия мы начали тоже только в этом году. Казалось, это очень успешная практика. Не все умеют шить или что-то делать руками, но здесь все получается. Изделия несложные, и за неспешной беседой старшие создают броши, украшения, какой-то домашний декор, игрушки. Да, игрушки. Были сумасшедшие зайцы с плюшки, я просто влюбилась в них. И у всех получается. К клубу можно присоединиться, даже если, ну, с рукоделием, так скажем, не складывалось всю жизнь, ничего страшного. Курс, о котором не могу не рассказать сегодня здесь на радио, это мастерская речи. Вам точно должно быть понятно и интересно. А что происходит? Наш преподаватель учит, во-первых, четко и грамотно говорить.
Это техника речи, как я понимаю.
Техника речи плюс выступление на публике. То есть ты готовишь выступление, рассказываешь историю свою, у тебя есть домашнее задание. И каждый раз ты, анализируя свой прошлый опыт, собственно, отвечаешь на вопрос преподавателя, и готовишь выступление. Это очень интересно, сложно, но намного менее страшно, чем просто выступать на публике. То есть такая серьезная, классная подготовка. Курс, которым мы очень гордимся, и вот сейчас как раз он идет.
Это что-то типа актерского мастерства, может быть, даже, да?
Да.
Отчасти.
Это, ну, то есть, да, оно включает много и постановку речи, какие-то занятия на дикцию, но и приемы, как выступать, как рассказывать, как быть интересным. Я такой курс прошла онлайн, так что вы можете оценить результат сегодня. Также в нашем центре открыт книжный клуб. Здесь мы обсуждаем книжки. Старшие сами выбирают, что читать, предлагают. Пока мы не читали русскую классику, там, Достоевского, Толстого, мы берем покороче произведение для начала и смотрим, как пойдет обсуждение. Что интересно, здесь нельзя ошибиться. В школе, когда на уроках литературы нас спрашивают, а что хотел сказать автор, я помню, я часто замолкала и не знала, что же он хотел сказать. Здесь таких вопросов мы не задаем. Здесь книжки читаем и делаем выводы на основе своей жизни, на основе своего опыта, на какие мысли книга или ситуации в книге натолкнула.
Именно тебя.
Да, именно тебя. Поэтому неправильного ответа быть не может. И всем всегда интересно. Вот такой клуб есть. Присоединяйтесь, если хотите с нами почитать. И, в общем, хочу позвать всех, конечно, в наш центр «Старшие». Он работает в понедельник и в среду. В среднем мероприятия проходят с 11 до 5. Все мероприятия бесплатны. После мы всегда пьем чай, общаемся. То есть это место, где на самом деле можно с кем-то познакомиться и пообщаться. Мы просим регистрироваться на наши мероприятия, потому что важно понимать, сколько придет людей в гости, и сделать так, чтобы печенья хватило точно всем. Все формы мы размещаем в нашей группе «Старшие онлайн». И если есть трудности с пользованием соцсетями, интернетом, пожалуйста, обращайтесь на наш инфосервис.
Это можно позвонить, да?
Да. Наш инфосервис работает с понедельника по пятницу с 10 до 14. Вы просто звоните по телефону +7 921 966 3435. Здесь вы можете задать вопросы по программе, выяснить, куда прийти в ближайшее время, уточнить адрес, попросить совета, куда же прийти именно вам, где вам будет интересно. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы наша программа была доступной для старших, поэтому не стесняйтесь, звоните, мы постараемся помочь.
Все-таки аудитория ваша — это люди уже взрослые, люди, которые прошли какие-то определенные жизненные этапы. И не всем так просто, не каждый может так встать и сказать, сегодня я пойду туда. Нужно ему собраться морально. Как себя подготовить?
Поняла, это очень хороший вопрос. На самом деле есть множество вариантов, как попасть в нашу программу. Самый, наверное, простой, если вы очень стесняетесь, то прийти на фестиваль, там будет много людей, тысячи людей, и будет представлена вся наша программа. Вы увидите волонтеров и услышите их рассказы о том, как они волонтерят. Вы увидите нас, команду. Вы увидите тех старших, которые преподают в программе или которые часто приходят на наши мероприятия и двигаются внутри программы. Они и в центре старшие, и, например, на смартфоне, а потом решили, что будут волонтерами. То есть прийти на фестиваль. Второе, мне кажется, тоже достаточно простой путь – это подписаться на нашу группу «Старшие онлайн» и так немножко издалека следить за тем, что происходит. Можно присоединяться к эфирам, то есть там просто смотреть, может быть, иногда задавать вопросы. Не обязательно сразу вписываться в длинный онлайн-курс. Ну и третий момент, конечно, это позвонить на наш инфосервис и пообщаться с человеком, если сложновато прийти в группу. Просто задать вопросы, вам расскажут и посоветуют, куда прийти в самое ближайшее время. И всегда помнить, что у нас не страшно. У нас очень интересно, весело и очень поддерживающая атмосфера всегда.
И если, допустим, вам не понравился какой-то курс, да, вы пришли, вы можете спокойно встать и уйти. Никто вас за это не осудит, как я понимаю.
Да, конечно. Если вы что-то попробовали и понимаете, совсем не ваша история, это нормально. Мы даже за, чтобы люди себя не мучили, знаете, раз пришел, буду досиживать до конца. Нет, конечно, выбирайте то, что подходит именно вам.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей программы был административный директор программы «Старший» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Назаркина. Дарья, спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо большое. Зовите в гости еще.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Позвоночный столб – это несущий элемент нашего скелета. Он состоит из позвонков, между которыми располагаются хрящевые прослойки – межпозвоночные диски. Они выполняют функцию амортизаторов и обеспечивают подвижность позвоночника, придают ему прочность и гибкость. В результате неправильного образа жизни, различных болезней, возрастных дегенеративных изменений в позвоночнике или под воздействием травмы происходит выдавливание межпозвоночного диска за пределы позвоночника, в результате чего образуются грыжи, которые сопровождаются болевым синдромом, тоническим напряжением мышц, недостаточной подвижностью в пораженной области. Обычно эта патология впервые возникает у людей в возрасте 30-50 лет и при прогрессировании заболевания может привести к серьезным осложнениям вплоть до инвалидности пациента. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-невролог высшей категории, заведующий 10-м отделением неврологии Покровской городской больницы, кандидат медицинских наук Петр Михайлович Виноградов.
Петр Михайлович, скажите, пожалуйста, в чем же причина межпозвонковой грыжи? Почему вдруг достаточно крепкий позвоночник, столб, который держит весь наш скелет, дает слабину?
Основная причина, конечно, это наследственная склонность. То есть если у родственников в молодости были межпозвонковые грыжи, то высока вероятность в том, что у потомков также она возникнет. Но здесь нужно иметь в виду факторы, которые провоцируют это заболевание. То есть не у всех людей, конечно, они образуются. Здесь нужно учитывать и интенсивные нагрузки, регулярное поднятие тяжестей, статическое нарушение, то есть длительное стояние или сидячее положение. Все это провоцирует развитие заболевания и повреждение межпозвонковых дисков, то есть их разрушение.
На какие симптомы надо обратить внимание? Или специфических симптомов нету?
Но обычно это заболевание протекает бессимптомно и дает о себе знать только уже в достаточно развитой форме. Сначала появляются болевые ощущения в позвоночнике, в различных его отделах, при движениях, неудачных наклонах, поднятиях тяжести, опять же, длительной статики, то есть сидячее положение по управлению автомобилем. Конечно, первое основное проявление – это боль в спине, она бывает различного характера, характера, давящая, ноющая, стреляющая, иногда сопровождаются нарушением чувствительности, онемением, покалыванием. Но в основном болевой симптом в начальных этапах – это единственный признак заболевания.
Но этот же симптом может относиться и к другим заболеваниям, да? То есть вычислить и понять, что это именно межпозвонковая грыжа, нельзя по такому симптому.
Да, конечно, тут необходимо обследование, обращение к специалистам.
А вот что происходит при грыже шейного отдела?
Возникает боль в шейном отделе позвоночника. Иногда она просто локально в шее. Иногда она отдает в плечи, в руки, в голову, межлопаточную область.
Межпозвонковые грыжи грудного отдела, как они проявляются?
Но здесь необходимо очень точно понимать, что боли в грудном отделе, боли в груди, боли за грудиной, чаще всего патология кардиологическая, и поэтому при возникновении болей за грудиной в грудном отделе позвоночника обязательное в первоочередное это обращение к кардиологу, а потом уже к неврологу.
А вот грыжа межпозвоночного диска поясничного отдела – это наиболее частая проблема у людей?
Да, действительно, поясничный отдел позвоночника, он принимает наиболее активное участие в двигательных функциях организма. Поэтому чаще всего грыжи возникают, конечно, на уровне поясничного отдела позвоночника. Они также проявляются болями поясницы, иногда четко в пояснице, справа, слева, иногда отдающие в область ягодиц, в область бедер, иногда в паховой области, даже иногда в живот. Но здесь тоже, опять же, как с болями в грудном отделе, обязательно нужно дифференцировать с патологией со стороны кишечника. Помимо боли в пояснице, это могут быть онемения по спинномозговым корешкам. В далеко зашедших тяжелых случаях это нарушение функций тазовых органов.
При боли в спине каковы методы современной диагностики сегодня?
В первую очередь, конечно, при возникновении боли в позвоночнике необходимо выполнить рентген того отдела позвоночника, где возник болевой синдром. Но рентген имеет довольно-таки низкую диагностическую ценность, потому что там видны только костные структуры, но он позволяет заподозрить данное заболевание по вторичным признакам. Более диагностически ценный метод – это компьютерная томография позвоночника. При этом на снимках также будут видны только костные структуры, но они будут в срезах так называемых, то есть более детально и более точно можно будет увидеть. Но в настоящий момент, конечно, самым информативным, самым ценным для диагностики межпозвонковых грыж является томография магниторезонансная. Она видит как костные структуры, так и тканевые структуры, позволяет более четко видеть само грыжевое выпячивание, оценить его размеры, направление в стороны, силу сдавления соседних тканей, воздействие на спинной мозг, на спинномозговые корешки.
Исследования показали, что у человека имеется межпозвонковая грыжа, а может быть даже и не одна. В чем состоит лечение? Это операция? Это какое-то консервативное лечение?
При возникновении межпозвонковых грыж, которые проявляются только болевым синдромом, да, если мы на МРТ их уже увидели, и у пациента только болевой синдром, первое, конечно, это консервативное лечение. Мы назначаем различные препараты. Это нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные, то есть стероидные препараты, миролаксанты обязательно, потому что помимо болевого синдрома в патогенезе и в процессе обострения всегда возникает также спазм скелетной мускулатуры, которую нам необходимо расслабить с помощью миролаксантов. Обезболивающие препараты, хондропротектор, витамины группы В, седативные препараты для успокоения пациента, потому что болевой синдром зачастую довольно-таки губителен для пациента, они эмоционально все повышены из-за этого, поэтому стараемся успокоить их тоже препаратами. Применяются вспомогательные методы лечения. Это лечебная физкультура, физиотерапия различная, мануальная терапия, массаж. Но, опять же, я всегда своим пациентам не рекомендую выполнять массаж при болевом синдроме, потому что это зачастую, во-первых, усилит болевой компонент и вызовет повышение тонуса мышц. Поэтому массаж всегда назначается только после снятия болевого синдрома.
Что делать, если консервативное лечение не помогает? Ну, вроде бы все испробовали, а человеку все равно больно, и состояние его не улучшается.
Обычно половине пациентов консервативное лечение помогает, выходит хороший обезболивающий эффект, положительный результат на терапии. Дальше происходит долечивание, наблюдение. Но иногда, к сожалению, есть и неблагоприятные ситуации, когда заболевание довольно-таки сильно развилось, довольно-таки большая грыжа, которая может сдавливать спинной мозг, может сдавливать спинномозговые корешки и вызывать нарушение функций тазовых органов, поэтому оперативное лечение показано незамедлительно. При длительном болевом синдроме, который очень плохо поддается консервативному лечению, а оперативное лечение показано планово.
А вот в чем заключается эта операция? Как они сейчас на современном уровне проходят?
Ну, тут все зависит от размеров грыжи, от ее структуры, от ее локализации, от технической возможности, от умения нейрохирурга. Различные доступы, от минимального доступа, когда просто удаляется сама грыжа, зашивается это фиброзное кольцо, межпозвонковый диск, и на этом операция закончена.
Что делается, если произошло сдавливание нервного корешка?
Все зависит от того, насколько выражено сдавление корешка, насколько нарушается функция этого корешка. То есть это может быть нарушение чувствительных функций, нарушение двигательных функций в той или иной мышце, которая иннервируется сдавленным конкретным корешком, либо это нарушение функций тазовых органов. Операция заключается в удалении грыжи, декомпрессии корешка.
Можно ли как-то предотвратить появление межпозвонковых грыж? В чем заключается профилактика этой болезни?
Я всегда своим пациентам говорю, бережно к позвоночнику относись, и он вам отплатит тем же. То есть самое главное – это правильная статобиомеханика позвоночника, избегать резких наклонов, резких движений, неправильных нагрузок на позвоночник, избегать резкого переохлаждения, перегревания, смены температуры, на что мышца может среагировать не очень адекватно и вызовет обострение. Прекрасно расслабляет мускулатуру, прекрасно помогает держать мышечный корсет. Это плавание в бассейне, опять же, не спортивное плавание, не профессиональное, просто для себя, для души, для здоровья.
Но вот, к сожалению, пока ты молодой и здоровый, ты совершенно не думаешь о своем здоровье. Ты просто не замечаешь, что у тебя есть позвоночник, сердце, и живешь и даже гордишься тем, что ты можешь поднять какой-то большой вес, что ты можешь целый день, а то и сутками работать на огороде, да, поднимать там всякие тележки, тяжести и так далее. А когда начинаются боли, уже поздно?
Никогда не поздно беречь позвоночник. Боль – это сигнал организма о том, что что-то не так происходит. Поэтому, если возникла боль, обязательно нужно обратиться к специалисту, обследоваться, выполнять все рекомендации, и тогда мы можем предотвратить дальнейшее развитие заболевания, дальнейшее ухудшение его течения, увеличение грыжи.
По вашему опыту, люди, которые перенесли там вот это заболевание, им удалили грыжу межпозвонковую, они начинают себя правильно вести в этой жизни, начинают беречь позвоночник?
К сожалению, не все. Мы знаем все пословицу про жареного петуха, поэтому, к сожалению, и нет. Мы до последнего тянем, до последнего стараемся это все избегать. Менталитет такой, что болевой синдром пролечили, ну и ладно, хорошо. Буду также с позвоночником обращаться, не буду его беречь, а авось прокатит. Ничего подобного. Если первый звоночек уже был, то при неправильном дальнейшем образе жизни, при неправильном обращении с позвоночником будет обязательное развитие заболевания, обязательное ухудшение его течения, увеличение этих межпозвонковых грыж, учащение обострений. К сожалению, вот так.
Спасибо, Петр Михайлович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-невролог высшей категории, заведующий 10-м отделением неврологии Покровской городской больницы, кандидат медицинских наук Петр Михайлович Виноградов.
Энциклопедия здоровья.
В Санкт-Петербурге сейчас 7 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Завтра по области ожидается облачная погода. ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха по области ночью минус 2, плюс 3 градуса, днем от 0 до плюс 5 градусов, на юге местами до плюс 8. В Петербурге ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление ночью будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. В последующие двое суток, 18 апреля ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. 19 апреля осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юго-востоке с дождем. Температура воздуха существенно не изменится. 17 часов 59 минут. Подходит к концу очередной выпуск вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Над ними работали корреспонденты программы Денис Федоров и Мария Голованова, звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущий Владимир Изотов. Через неделю «Пулковский меридиан» проведет Денис Федоров, а я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Всего доброго!